нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это наша совместная программа с журналом «Знание и сила» и в студии Елена Сьянова. Алина, добрый день.
Добрый день.
Сегодня не будет маленькой трагедии, сегодня одна сплошная большая будет трагедия у нас. Вот, вы знаете, что рубрика в программе «Не так», новая есть у Елены Сьяновой, но сегодня как-то было бы странно, да, сначала в живом виде, потом в консервированном на разные темы. Сегодня мы уж все время посвятим.
Тем не менее, я сюжет уже записала, и он, кстати, будет оттуда же, с того же места.
Оттуда же, да.
Из рейс-канцелярии.
На следующую субботу.
На следующую, да. Кстати, детей там было не шестеро 30-го в рейс-канцелярии.
А сколько?
Семеро.
А кто седьмой?
Вот послушайте в следующую субботу.
А, хорошо, да. Вот такой вопрос. Последние годы есть и фильмы, и исследования, и книги, и начинают как-то задумываться об этом, и немцы тоже. А что это мы смотрим на Гитлера и его сотрудников, скажем так, смотрим как на людей, которые каким-то образом что-то думают, а не просто, как на картине Кукрыниксов, да? Вот просто бьются в каких-то судорогах. Не уменьшает ли это, скажем так, победу? Не отвлекаемся ли мы от этого? Не отвлекаемся ли мы от того, что действительно была победа над чудовищной штукой, такой как нацизм? Как, Лена?
Да мы с вами на этот вопрос отвечаем, по-моему, уже год 4, если
а он все задает, а он все задается.
И до сих пор задают.
Ну, я вот сейчас вот не скажу, что мне прямо сейчас насыпали смс-ок здесь, но он все время задается, вот постоянно задается внутри в каком-то том или ином ракурсе этот вопрос людьми.
Ну, я повторю только, человек может ненавидеть только человека. Для этого Гитлера надо поставить на ноги, снять с него рога и копыта, и хвост, и показать вот его сущность, вывернуть ее. Нужно показать психологию этого человека, его характер.
Как там это все появилось?
Кстати, вот такое. Смотрите, ведь никогда не будет такого густого поля фактов. Всегда будут какие-то прорехи, будут белые пятна, провалы. Чем обычно заполняют недобросовестные исследователи эти белые пятна?
Ну, собственной логикой. Домыслами.
Исходящими из собственной логики.
Две точки соединяют какой-нибудь линией.
То есть собой.
Да.
А заполнять-то нужно чем? Психологией времени и логикой характеров. Вы поймите, что из себя представлял Адольф Гитлер. Ну, конечно, в разные периоды. В данном случае в конце, скажем так, в середине весны, ну, в конце апреля 45-го года. Вот что он из себя представлял, вы поймете, умер он там, покончил он с собой, или он каким-то образом смылся.
А он опять смылся у нас, да?
Да он уже смывается, я вообще просто поражаюсь, как это так, кому-то постоянно хочется его оживлять. Вот его оживляют на протяжении всего периода.
А скучно?
Недавно его оживили в очередной раз.
А скучно, Лена, просто? Скучно, когда все так
ну,
было,
конечно,
как было.
Сидеть в архиве с квадратной головой и ледяными ногами – это одно. А, кстати, вот я предлагаю все-таки посмотреть на ситуацию 30 апреля. Все-таки глазами историка. А вот в конце я вам такой предложу писательский десерт.
Угу, хорошо.
Все-таки по поводу того, куда же все-таки мог, реально мог, опираясь на факты, деваться Адольф Гитлер – утром 30 апреля 45-го года. Там было таких 2,5 часа, когда его практически никто не видел. Но это тоже относительно. Из тех, кто потом давал показания, исключая тех, кто лгал.
Угу.
Вот был такой интересный период, когда он реально мог куда-то деться. Я вам расскажу, на что я тут опираюсь. Но это уже, извините, но это будет билетристика.
Ну хорошо, но это позже, да?
Конечно.
А все-таки что же там происходило и что достоверно известно о том, что там происходило?
Я думаю, что историкам давно все известно, в общем, все это доказано. Тут нужно ответить на два вопроса. Во-первых, как он мог исчезнуть? Если не мог, то, значит, он там остался и погиб. И зачем? Я все равно возвращаюсь к этой теме, потому что она, наверное, интересует больше всех. Вот смотрите, 20-го его видели все. День рождения.
Да.
Тут весь генералитет, все окружение, ну, это явно не двойник. Потом где-то 22-23-го идут вот эти вот заседания, совещания, когда его опять же видят практически все. Проходят вот эти вот разговоры постоянные вокруг этих совещаний. Все-таки как же быть дальше? Нужно ли продолжать борьбу под руководством фюрера? Пойдет ли он на продолжение борьбы после краха, а крах уже очевиден, или нет? Но вот тут он слишком многими подтвержденно устраивает однозначную истерику и орет, что если вы ничего не можете сделать, я останусь и сдохну. Дальше вот самая интересная горячая неделя до 30-го. И вот тут встает вопрос. Все-таки Красная Армия заперла Гитлера в логове или прошлепала? Значит, вот эти все версии о том, что он все-таки сделал ноги, они прежде всего растут из, я так это скажу, из унижения, из принижения вот этого подвига, страшного подвига, потому что он такой ценой был куплен, вот начиная со штурма Зейловских высот и вот до, так сказать, окружения рейхсканцелярии. Тут цифры от 80 до 100 тысяч. Все-таки заплатили эту цену еще и для того, чтобы этого вождя запереть, чтобы крыса оттуда не выскочила. И ведь это было сделано, историки это знают. Но у нас нет сейчас времени, чтобы я вам рассказывала, как вот поквартально, по улице брали...
поквартально, да.
Брали Берлин, смыкали кольцо.
Это рассмотрено, и поквартально рассмотрено.
Ну, конечно, все операции, берлинская операция расписана в деталях. Заперли его там. Не мог он. 23-го было последнее предложение ему воспользоваться трассой Баварский лес и выбраться по земле. Но он отказался. Дальше все. По земле отхода не было. Что остается? Вверх,
самолет.
Вниз. Ну или еще версия телепортации. Кстати, тоже имеющая, так сказать, право на существование.
Да.
Поскольку там в окружении Гитлера были тибетские ламы, посланные из Лхасы, которые и многоточие. Опять же, я возвращаюсь все-таки к себе как к историку. Так вот, по воздуху. Ну, опять же, 29-30 наши танки стояли на всех площадках и улицах. Он не мог оттуда взлететь никак. Он мог взлететь только так, как в будущем захочет украсть ГЭС и Шпандау, знаменитый Скорцени, на дисколете. С вертикальным взлетом и посадкой. Вот только так. Ну, опять же, это мы переходим в велитристику. Остается что у нас? Под землю.
Да. Были
Но
ходы
давайте
сообщения.
Мы об этом немного позже.
Хорошо.
Вот смотрите, ведь по поводу под землю. Тут вопрос, зачем? А зачем ему нужно было бежать? Вы можете мне назвать, вы, Сергей Александрович, хотя бы одного вождя, ну, вождя, а не политика, который, будучи спихнут с Олимпа, не провалился бы в преисподнюю, а продолжал бы где-то там у подножья жить вот этой вот убогой жизнишкой. На самом-то деле нормальной, человеческой, хорошей жизнью, какой живут все люди. Только для этого нужно было остаться человеком. А люди, которых... вышибают с Олимпа, это уже не люди, это, ну, люди, да, внешние, но у них настолько исковеркана психика. Вот я не представляю себе Гитлера, который потом еще лет 20 прозябал в Аргентине. Ему нечем было жить, у него не было никаких жизненных опор.
А вести какую-нибудь подпольную войну?
У него не было той силы, на которую он мог бы опереться, и не было той силы, которая хотела бы опереться на него. Вот поиски Гитлера очень часто как бы камуфлируют отсутствие поисков Гиммлера, вернее, его охвостия, то есть поисков СС, деятельности СС, которую это охвостие действительно очень бурно развернуло в послевоенной Европе. Это вот еще один аспект, но это, об этом надо отдельно говорить. Просто я хочу сказать, что люди, подобные Гитлеру, не имеют никаких внешних и внутренних опор для того, чтобы продолжать жизнь, когда из-под них выбита главная опора – власть.
Ну вот сразу мне пришли, вот сейчас я подумал, и пришли в голову такие имена, уже более поздние, хотя бы в наше время, такие имена, как Бакасса, Иди Амин Дада, Пол Пот.
Мелковато.
Мелковато, да, все-таки?
Ну, конечно.
Но в масштабах своей страны, я думаю, что жителям их стран, что камбоджийцам, что там угандийцам или центральноафриканцам...
Нет, ну власть все-таки ограниченная. Знаете, можно взять и любого папашу Самодура, он своей семье тоже Бакасса. Все-таки...
Ну да, он в своей семье Бакасса, но он при этом может начать новую жизнь, но все-таки здесь я понимаю, что это мировая война, но тут человек, какой-нибудь Бакасса или Иди Амин Дада, они все-таки где-то живут, у кого-то могут найти приют даже, и известно, где они. Это было совсем невозможно с Гитлером.
Ну...
Все вот так было однозначно
здесь,
в мире уже.
Здесь мы опять же перейдем скорее к тому, как он оттуда выбрался. Потому что зачем для этого нужно влезть в его суть, но это невозможно. Я считаю, что человек не мог жить после того, как он все потерял. Здесь нужно вглядеться в его характер. Ведь вот он и Геббельс, кстати, были люди... которые фактически ни в ком не нуждались, кроме самих себя. Вот недавно я приводила такой пример. Геббельс, он тоже не смог бы жить после войны. Ведь он даже, в принципе, не нуждался в оппонентах, даже когда вел спор. Он спорил сам с собой. Вот забавный пример, чтобы немножко развеять эту мрачную ситуацию. Однажды его дочка старшая наблюдала такую сцену, она... пошла в библиотеку за книгой. Библиотека была смежная с кабинетом. И она прошла мимо двери, открытой в кабинет отца, потом побежала к матери, сказала: «Мама, папа дерется». Магда спросила: «С кем?» Она сказала: «Сам с собой». И Магда потом пишет о том, что он так увлекся дискуссией с самим собой, он настолько в нее врос, что он начал махать руками, в конце концов он самому же себе дал в ухо. Вот это о чем говорит?
Ну, много может говорить о чем, но в данном случае, наверное, о самодостаточности какой-то. Просто вот замкнутая система, которой не нужно ничего внешне. Так
да,
можно?
Это были такие характеры. Но вы знаете, все-таки, мне кажется, гораздо более важный вопрос. Это все-таки мы брали Берлин. Ради чего? Вот о чем сейчас идет спор очень часто. Недавно я опять слышала сотрясение воздуха по этому поводу. А зачем было брать Берлин? Почему бы было не остановиться где-то в районе Зееловских высот? Зачем
и
нужно
что?
Было положить такое количество людей и
ну,
так
да.
стараться
Для
опередить...
Для меня это всегда главный вопрос.
Так стараться опередить американцев.
Для меня это всегда главный вопрос. Можно было не положить столько людей дополнительно и в самом конце войны.
Вам не кажется, что если бы мы не взяли Берлин, ну, не мы, Красная Армия, такой,
да.
такой вот срок, у нас украли бы победу, не так, как крадут сейчас, ее украли бы тогда, в 45-м. Вам не кажется, что взгляд на то, что такое капитуляция, у нас и у наших союзников был разный?
Не
это
уверен.
У меня вопрос, не
с Германией не уверен, что разный взгляд. Не уверен.
А я уверена.
Потому что формулировку безоговорочной капитуляции еще года за два до этого...
А почему весь мир отмечает 8-е?
Ну, 8-е это все-таки даты подписания.
А сколько было капитуляций?
2.
3.
3 даже?
3.
Ну, хорошо, 3. И какая там принципиальная разница?
Принципиальная разница в том, что те силы, которые потом вытолкнули с Черчилля его фултонскую речь, набирали силы и набирали стремительно. И если бы мы не были в Берлине 8-го, я думаю, что эти силы и правили бы бал в Европе и в Америке.
Ну и что, как Паттон предлагал, пошли бы дальше, да?
Нет. Я думаю, что с Германией был бы заключен сепаратный мир. Кстати, не я это думаю, это тоже все доказано по документам. Был бы заключен сепаратный мир. И во всяком случае черные силы Гиммлера в Северной Европе были подтянуты, конечно, южнее и развернуты против России в качестве полицейского кордона. Нам это было нужно?
Нет, я думаю, что это я не уверен, что это было настолько нужно Британии и Соединенным Штатам именно в тот момент.
Они сейчас этого даже не скрывают.
Хотелось бы, конечно, какие-нибудь достоверные документы упомянуть. Но это мы сделаем хотя бы через 5 минут, мы продолжим разговор. Елена Сьянова и программа «Не так», совместно с журналом «Знание и сила». Сейчас новости, а потом мы продолжаем.